После окончания репетиции первой картины Пиквикского клуба Георгий Александрович Товстоногов продолжает занятия с лаборантами у себя в кабинете.
Проблематику сегодняшнего занятия. Я вас внимательно слушаю.
Говорили о том, что в этом спектакле, ну как в любом другом, но в этом особенно, имея в виду жанр, материал, так сказать, основной сложности, основной задачей будет нахождение какой-то особой природы,
чувств,
особого какого-то способа существования, так сказать, вот нахождение в этом простом, какого-то неожиданного поворота. Вот нам хотелось бы, чтобы немножко мы рассказали о методах, что ли, достижения.
На эту тему не раз говорили, это, в общем, правда?
Нет, ну вот именно применительно к данному материалу.
Если бы я мог вам складно и логично и теоретически вам ответит на ваш вопрос, я бы считал, что я сделал бы следующий шаг после Станиславского во владении теорией актерского мастерства. Понимаете? Все дело в том, что это как раз та область нашей работы, может быть, самая важная, может быть, самая главная, которая наименьшим образом теоретически осмыслена. Даже Константин Сергеевич. По существу этот вопрос только поставлен, понимаете, и решается он чисто эмпирическим путем, в зависимости от индивидуальности режиссера, его особенностей, его данных, его сопряжения с коллективом и мерой, так сказать, внутренних связей с ними, знания его. Теоретически на этот вопрос, так сказать, как это обнаружить? Как даже определить вот данную природу слов? Словами, понимаете, пока не представляется для меня возможность. Я только знаю, что это главнейшая задача. И мы на эту тему не раз толковали, понимаете. Но вот применительно к данному случаю я сам нахожусь сейчас вот в поиске того, как, так сказать, им дать это почувствовать. Но есть еще такой путь, понимаете ли, вот часто стихийно силой интуиции проникает тот или иной артист в эту природу, понимаете. Вот важно это увидеть, подметить, понимаете ли, и сделать его лидером и определяющим, так сказать, в общей тональности, понимаете. Ну, скажем, в работе над Толстомеровым у меня был такой Лебедев, понимаете, который... эту природу, никак не умея это сформулировать и выразить, говоря часто очень косноязычно, понимаете, выражал ее стихийно, эту природу, понимаете. И в этот закон, так сказать, были включены все. Понимаете, и как вам назвать ее, это сейчас, я тоже не затрудняюсь, как это назвать, эту природу исполнения, понимаете. Я вижу ростки, скажем, этого в сегодняшнем Трофимове, скажем, понимаете, в котором... Я потому и назначал, и одна из причин выбора этой пьесы была, что есть такой, на мой взгляд, уникальный исполнитель для этой роли, понимаете? И не только потому, что он маленький, смешной и, так сказать, комик, и, понимаете? А потому что вот эта детская природа восприятия в нем заложена, так сказать, от Бога, понимаете? И вот я постараюсь сделать все, чтобы... он стал определителем юмора, смешного, того, что сюда годится, понимаете, подстраивая, понимаете, под это. Понимаете, то, что у меня уже в руках, понимаете. Хотя, если вы его спросите, он нам не ответит на этот вопрос. Вот. Ну, какие тут пути были? Я, по-моему, как-то рассказывал, что был, помню, у нас такой спектакль «Шестой этаж», где вот мы никак не могли эту природу нащупать. Я вам рассказывал, что мы взяли и сделали такой этюд, так сказать, 5 минут до начала действия, до того, как открывается по драматургу по автору занавес, понимаете, что происходит со всеми действующими лицами. Вы пробовали эту статью сыграть? Он потом вошел как пролог в спектакль, понимаете? Но этот пролог стал тем, о чем вы меня спрашиваете, понимаете? Потому что здесь они были свободны от слов, понимаете ли? Больше всего же угнетает стихия словесная для того, чтобы эту природу почувствовать, понимаете? С одной стороны помогает, с другой стороны очень мешает. Вот. И когда вот этот этюд был сыгран, то уже войти в спектакль иначе, чем в этой природе, было невозможно. Стало быть, текст подчинился этой природе, этому камертону, который был задан таким этюдом. Но я не могу сказать, что это единственный закон, понимаете, больше, например, этим не пользовался, таким, понимаете, приемом, что по которому можно это определять. Понимаете? То есть обнаруживать эту природу чувств. Понимаете? Эти пути неисповедимы. Они, так сказать, находятся в живой практике, понимаете ли. Они находятся, повторяю, каждый раз лично, индивидуально, их не обозначишь словами, но это должно быть задано, понимаете. Должно быть задано даже в способе, каким, что, мы же с вами говорили, что такое природа чувств. Прежде всего, отбор предлагаемых обстоятельств. Да? Ну, скажем, вот сегодня вы это в какой-то мере видели, да, когда, может, он вроде правдиво прочел Трофимов первый кусочек, но в отборе обстоятельств сказать, что это, скажем, понимаете, историческая экспедиция, заложить в это, вот, скажем, аналогия со Шмидтом, скажем, понимаете ли, то есть, значит, гиперболизация, она уже ведет к определенной природе чувств, понимаете? Значит, сам отбор предлагаемых обстоятельств уже есть будущее природы игры, понимаете ли? И, значит, весь строй работы должен быть режиссером задан в этом определенном для данного жанра, то есть для данной природы чувств на нашем языке, способе. Вот так я могу только ответить на ваш вопрос. Понимаете? Стройного теоретического ответа, как обнаруживать это, не существует. Барточки у меня, не знаю, может быть, есть какой-нибудь режиссер, но я никогда такого не знал.
Георгий Александрович, да. Вот, когда вы приезжали, мы говорили о жанре, вы нам говорили об отборе предлагаемых обстоятельств,
да.
Но перед этим говорили о том, что жанр еще или природу чувств определяют способ общения со зрительным залом и способ общения между персонажами. Вот хорошо, что на конкретном материале, как вы себе представляете это на этом материале?
И попутно сразу, способ взаимоотношения со зрительным залом. На каком этапе вы начинаете его, так сказать, прощупывать? В принципе, вот я не знаю, как, допустим, можно задать его и на первой репетиции, допустим, когда говорят о клубе, что, допустим, зрительный зал это тоже клуб, допустим, в принципе. Вот когда это вы начинаете прощупывать?
А только артист сталкивается со своим физическим телом в пространстве. Уже об этом нельзя не думать. Как он вообще, четвертая стена перед ним, или особенно он включает всеми этим способом. Мне думается, что вот особенность данного случая Пикерского клуба должна быть такова, что он обращается к зрительному залу как к своим соплеменникам. Как к лондонцам, как к членам этого Пикерского клуба. Не как к советскому, понимаете, но имеет право на этот выход, но в определенном, так сказать, повороте, это очень важно, кого он видит как бы перед собой в зрительном зале. Он видит тех самых клубменов, для которых он совершает свой героический акт. И с ними он имеет право общаться. Все эти отрывы, понимаете, отходы от реального контакта и переходы идут, но обязательно в этом качестве. Не к сегодняшнему зрителю 77-го года обращается, а к своим джентльменам, которые ему знакомы, которые такие же, как он, которые его понимают, вот с ними он имеет право, подставляя воображаемо в зрительном зале таких людей. Это будет особенность общения с зрительным залом в данном случае.
Членом.
Да. Да.
Это пикника
остальные. И остальные. Это закон уже общий. Они могут не обращаться буквально, понимаете? Но они должны иметь в виду, что эти приключения делаются для этих членов этого клуба, и им рассказываются, и они в этом ключе должны существовать.
Значит, по вашему мнению, этот клуб не элитарный. Он общедоступный. Если тогда элита, если это какой-то, знаете, замкнутый всегда, ну, 100 человек, ну, 200, тогда, может быть, и не общаться с залом, может быть, это не те люди. Может быть, такой же ход, да?
Мне кажется так, что надо сиронизировать элитарность этого клуба, да, а иметь в виду общедоступность.
Понятно.
Потому что это ведь не прочтется буквально ни в одном, ни в другом случае. А для нас это... Да. Элитарность надо сиронизировать, потому что вот этот английский клуб, о чем мы сегодня говорили, вот вся эта клубменство как явление должно быть явлением, так сказать, смешным. Понимаете? Но обращение должно быть равным к себе, членам какого-то воображаемого большого клуба, для которых все эти героические акции совершают.
Ну,
и
английского народа,
да,
Англии.
Да, да, да. Да. О чем он заботится, да?
Вот еще такая проблема. Вот, значит, мы вчера увидели, ну, смысл оформления, я бы так сказал, не оформление, а, так сказать,
да,
смысл,
да,
его.
Идею.
Идею, да. Значит, понимаю, что, значит, музыку. То есть я опять к стилистике. Для меня вот очень важно, и что вчера вот мы очень точно говорили, здесь я имею в виду, мы говорили вы,
да,
что... И вы там говорили, что автор каждый свой ключ, так, mm-hmm, и все. То есть, значит, вот я по своей, ну, неграмотности, не знаю, сколько есть переводов у нас стикинга. То есть в данном случае вот это.
Я знаю, два старые есть, и есть новый, который вот 24-х.
В смысле авторов,
да,
перевода.
Да.
38-го года.
Да.
В какой-то,
да,
мере.
38-го года, простите, в 37-м был написан стикинг, а в 38-м уже появился русский перевод.
Первый, старинный.
Да. Угу. Я, Юрий Александрович, к тому, что считаю, что, так сказать, литературная стилистика, она и тоже должна включаться в стилистику. Очевидно, музыка пишет, очевидно, тоже, так сказать, включает стилистику, естественно, пластическую, значит, так сказать, системы существования актера. И вот как занимались ли этим литературной стилистикой кто-нибудь? То есть вот посмотреть переводы, потому что, ну, я предполагаю, что, может быть, здесь понятно, здесь нет один драматический перевод, ну так, ну, комедия, она есть, так сказать, комедия, ну, просто шутки какие-то более сегодня. Ну, я представляю, что, предположим, перевел бы Карамзин, это так, ну, грубо, mm-hmm, так, понимаете, там, или Дружинина были, да, вот Шекспира первые переводы старые, такие, ну, классицистские, что ли. Как вот не занимались этим? Я долго, но, наверное, непонятно.
Нет, все понятно. Занимаемся, еще занимаемся. Мы же ребята, вот сегодня уже у Дружинчика был ряд новых пословиц, которые введены из нового перевода.
Потому что вот для, для вот стилистики общей спектакля, мне кажется, очень важна,
конечно,
эта стилистика.
Конечно.
Потому что может фраза быть, ну, такая...
Да. Дело все в том, что это довольно вольно сделано в Экстарн, понимаете? И она свободно сделала и сократила очень многое. Поэтому очень трудно, нельзя делать. Вот она взяла этот диалог, а теперь давайте возьмем его из нового перевода и так сказать, сделать. Так не получается, к сожалению. Она слишком свободна.
Она это...
Да. Поэтому мы сейчас то, что анахронизмом является по отношению к этому, берем из новых переводов. Имена, например, мы все изменили. Там у нее Рахиль, у нас Рэйчел, по-моему, перевод. И так далее. Таких случаев очень много. Вот. А есть и предложение, и потом по ходу мы будем слушать это, понимаете? Есть перевод под руками, то, что можно, нужно в процессе редактировать. Такой специальной предварительной работы не сделано. Не успели просто это сделать. Но я думаю, что мы это проделаем обязательно за первый месяц работы, когда будет окончательно уточнен текст. Месяц застольный, будет закончена и эта работа.
А вот поскольку вот эта стилистика, видимо, сейчас на данном этапе, так сказать, даны какие-то и музыкальные, да, задания. Mm-hmm. Вот, так сказать,
как формулировать. Я, во-первых, повел, значит, нашего завмуза послушать музыкальный ящик английского происхождения 18 века, который я купил для домашнего употребления. И он очень хорош, потому что там старинные гавоты, всякие вальсы, все начала века и конца 18-го. Чтобы он послушал особое звучание, если можно, нам просто прямую пригодится. И потом мы обычно работаем таким образом. Там есть необходимые вещи, скажем, тушь. Что такое тушь в Пиквикском клубе? Потом мне принесет такие эскизы, мы будем слушать. их. И поэтому, понимаете, что такое марш на маневрах? Военный марш английский. Значит, он возьмет, очевидно, настоящий и найдет к этому какое-то свое отношение, иронию, без которой эта музыка не может звучать. И вот по уже практическим этим думам мы уже определим, так сказать, характер музыкального сопровождения этого спектакля. Ну, скажем, то, что мы вымрали песни, это тоже же закон жанра уже, понимаете? Сразу какой-то налет тюзовского спектакля есть от того, что кончаются акты песенками. А мне, наоборот, нужно эту инсценировку максимально приблизить к роману. У меня обратный ход, понимаете? Скажем, песенки для меня вещь лишняя.
А это не хатский?
Поэтому хатский спектакль.
В какой степени это вот, будет английское?
Большой.
Большой, да?
Вся изобразительная сторона будет очень английская.
Ну, иронично, да?
Иронически, обязательно.
То есть ритуалы какие-то, ходы, формы вежливости какие-то.
Да. Чуть-чуть спародированные.
Ну, а костюмы тоже несколько в этом смысле?
Конечно, конечно.
Извините, а вот мы сегодня присутствовали. Это было очень интересно. Вот на первой репетиции, когда мы даже что-то уже и пробовали. Просто какие-то вещи,
да.
Ну, в таком этюдном порядке, наверное, как и другим. Для меня это было несколько неожиданно, потому что мы всегда боимся, что поптер у нас
не наиграл,
не заиграл раньше времени, не выскочил в другую сторону, чем нужно. Вот у меня тут возник такой вопрос. Вот, так сказать, вы сразу же начинаете с отбора, предлагаем поставить, с отбора, и, так сказать, в общем, в основном-то вы сегодня предлагаемыми обстоятельствами и занимаетесь, даже не формулируете действия, и в этом, видимо, есть, так сказать, тоже какой-то определенный принцип. Но дело в том, что это, значит, вторая репетиция, в общем, степень готовности актеров
минимальная.
И при этом они, так сказать, ну, одни больше, другие меньше,
да.
Так сказать, какие-то вещи там предлагают, придумывают, пробуют и так далее. Но я обратил внимание на то, что некоторые, так сказать, просто не в курсе дела, кого они еще играют. Так сказать, что это за клуб, как они сюда, так сказать, попали.
По ходу, что выйдут.
То есть вот там, допустим, этот Уинкер, там спортсмен, это, видимо, да. Тоже важно. Вот это все вы...
По ходу. Что? Опускаю, нет?
Нет, я прошу не опускать. Но, так сказать, предварительно это...
Не оговаривай, да, что ты такой, а ты такой.
Вот дойдем до Уинкла и в этой связи вспомним обо всем клубе, о его месте, о его роли, когда будет раскрываться обстоятельства его поведения, его роли, его истории, его биографии и все прочее. Чтобы не было специального, так сказать, такого... Иначе сразу заваливаешь актера огромным количеством сведений, информации, под которой он сгибается. Мне кажется, нужно выдавать постепенно, в процессе, понимаете ли, и в момент, когда он, так сказать, уже начинает вступать в дело, чтобы это ему все пригождалось.
А в том случае, когда, допустим, это не такой материал, вот как пикинг, материал более... известные, традиционные, ну, какая-нибудь русская классика, например, те же «Мещане» или «Три сестры».
Тем не меньше, я всегда разговариваю.
Но там ведь, так сказать, вот существует определенная точка зрения на роль, и, так сказать, в этом часто очень важный, так сказать, момент трактовки возникает.
Да.
Допустим, вот то, что Лавров играет в «Мещане», это же, так сказать, ну, нетрадиционное совершенно,
да.
Другое решение, или там «Кулыгин в трех сестрах».
Да.
Это все, так сказать, тоже не оговаривается.
Да. В процессе выясняем по жизни. Мы не придумываем трактовку, а мы из своего взгляда отбираем обстоятельства, которые приводят нас к этому ходу, к этому решению. А не то, что мы удивим мир тем, что покажем мило, не так, как это привычно. Это должно возникнуть естественно. Из самой сути, а не потому, что это придумано. Я их к этому приучаю. А то, что мы вот будем это делать вот так. Не стоит.
Ну, хотя изначально у вас естественно.
Ну, есть свое отношение к этому, да. И потом я вот, скажем, или не хотел терять его каких-то и позитивных, конечно, мы их искали, а потом по обстоятельствам определяли его поведение. И это выстраивалось объективно. Понимаете? А не то, что заданная концепция. Концепция должна возникать в процессе и должна возникать коллективно. Хотя у меня есть внутреннее к этому отношение, стараюсь к этому естественно привести, а не задать ее.
Юрий Александрович, скажите, пожалуйста, вот конфликт вы потом и разбираете с актерами, или так вот так постепенно у вас идет? Если конфликт произойдет...
Ну, понимаете, ну, скажем, как, если передо мной, вот сегодняшний пример, передо мной Трофимов и Кобель. Они уже чувствуют этот конфликт.
Да, они чувствуют.
Значит, мне нужно только подбросить обстоятельства, уточнить форму выражения. Чего я буду сейчас теоретизировать в конфликте, когда он уже объективно, они его несут. Понимаете? Вот там, где я увижу, что это бесконфликтно, что это не выстраивается, значит, я буду его обнаруживать. И глагольных форм потому не употребляю.
Какой ход там актер должен быть, как вы считаете?
Каждый раз новый, в зависимости от того, какая передо мной девица. Скажем, Эмилия у нас Алексеева, а Рабелла у нас дебютант, как скажет, только что кончил.
Ну да, ну вот я роли прослушал, и я имею в виду даже не способности там девочек, которые вы тоже еще не знаете, а я имею в виду, так сказать, сам персонаж. То есть в чем, как вам кажется, вот эта природа юмора у этих персонажей, то есть, как я понимаю, все должны быть охвачены этим юмористическим, ироническим, добрым ходом. Так, вы определили это дело. Вот в чем там эта природа?
Ну, во-первых, ну, там, возможно, вот это самый эпуизм и вся эта чувствительность, это, понимаете, это вообще это возможность ежемесячно падать в обморок и терять сознание. Вся эта изнеженность, так сказать, это вся этой английской усадьбы, этих девиз, этих цветочков, так сказать, она же позволяет иронически строить эти линии. Я еще в общей форме могу об этом говорить.
Ну, я понимаю, ну да.
Ну, очевидно, в этом направлении.
Да, потому что я понимаю, это, так сказать, вот определили детское ощущение мира, так сказать, доверчивость. Этот.
Ну, мрачный, этим должны быть охвачены все.
Мрачный, так сказать, юмор такой, ну, в общем, как-то окрашенный. Да, вот природа юмора всех, я, так сказать, еще, ну, вот просто слышал и, так сказать, понимаю какой-то, ну, как мы раньше говорили, там некий голубизм есть. Mm-hmm. А как его включить в жанровое сосуществование с такими явно комическими людьми?
Ну, там и наши артисты назначены с этой тенденцией. Вот, скажем, это Рэйчел Волкова. Артистка очень остро комедийная. Понимаете, значит, я надеюсь не нащупать эту старую деву в комическом и ироническом ходе. Но я заранее даже и не ставлю перед тобой никаких проблем, хорошо говоря. Да и там начнем искать в поиске, обнаружим.
Но при том, что вот, так сказать, вы оставляете себе такую свободу поиска с актерами, свободу поиска природы чувств, жанры, характера, а при этом вы уже ведь все-таки ограничены, да, так сказать, ну вот уже то есть. Оформление, которое у вас уже есть. Вот не возникает так в том случае, когда оформление до начала работы с актерами уже готово, и, так сказать, все там ясно, не возникает ли такого необходимости, а или, так сказать, ну, просто иногда. Не обязательно катастрофического положения, но, во всяком случае, каких-то сложностей с тем, что, так сказать, оформление в работе с актерами, выяснилось, что оформление требует каких-то еще, так сказать, там, дополнительных...
А это оформление позволяет дополнительно делать все, что угодно. Принцип уже изменить нельзя. Менять сколько угодно. В принципе, нельзя ошибиться заранее.
Ну вот не только в данном случае. Вообще вы обычно начинаете работать с актером, когда вот с оформлением уже полная ясность, да?
Mm-hmm. Да. Ну, потому что общий ход должен быть ясен. Конечно, мне было ясно, что энергичные люди, скажем, мы будем играть на жулетном занавесе, на авансцене, что это будет рассказ фельетон. Я этого не могу менять уже, понимаете? Это я должен определить с самого начала. Исходя из этого играть и искать природу игры.
Нет, ну, в принципе, да.
Но вообще, моя теоретическая посылка, если сказать, в идеале оформление должно начинаться строиться тогда, когда надо переходить на сцену вообще. Ну, просто это производство не получается. Поэтому надо обладать этим предвидением. А вообще, в идеале, вы правы.
Значит, вот вы сейчас немножко назад такую фразу обронили, что концепция должна возникать коллективно.
Mm-hmm.
Значит, это вообще принципиальное положение? Для меня несколько так неожиданно, честно вам признаюсь. Значит, или это вы можете себе позволить, имея такую труппу и такой театр? И когда, значит, в каком, если это принципиально, на любой театр, на любые условия существования театра, то поясните, пожалуйста, этому.
Ну, скажите, не знаю, независимо от трупы, должен ваш замысел разделять ваш коллектив?
Должен.
Как разделять он должен его? Просто декларацию вашу или практическую реализацию этого замысла? Должен он разделять и быть вам союзником в этом деле?
Несомненно. Значит, это концепция должна подтверждаться коллективно. Или, вот я не понял,
а почему? Она должна и обогащаться, а не только подтверждаться?
Ну, не возникает, она возникает в режиссере, прежде всего, да?
Конечно. Конечно.
Я не...
Но ведь плохо, когда вы концепцию изложите как готовую коллективу, который должен ее проглотить, понимаете? Вы, режиссер ее разжевал, а он должен проглотить.
Я все понимаю, мне просто сама формулировка, концепция должна возникать коллективно. Значит, она сначала возникает в режиссере, а потом доказывается коллективно или утверждается.
Но возникать в практике уже, конечно, я имею в виду.
Вторично.
Да.
То есть некая педагогика в плане...
И обогащение. Это же концепция, понимаете, когда разные люди, если они исповедуют одну цель, они же с разных сторон могут привнести что-то свое, и тем самым оно возникает, рождается заново.
Нет,
и видоизменяется иногда, мало того, трансформируется. Понимаете? Нельзя же быть слепым, так сказать, вообще в шорах человеком, который только видит свою концепцию и ничего больше. А вдруг она имеет возможности расширительные, углубленные, повернуться, конечно.
Юрий Александрович, а как же вы с художником работаете до актера сейчас?
Ну, работаю, потому что стараюсь предвидеть эту будущую природу, исполнение, стилистику спектакля и так далее.
А что вы от него требуете? Так ты не можете нам рассказать? Вот работа так с художником.
То, что и вы.
Нет, вот сегодняшняя, конечно, репетиция очень показательна. Я думаю, что мы все, не только от себя, я, а, так сказать, довольны. Мы никогда еще не бывали на этом этапе.
Простите, да?
Вот я думаю, что очень показательно. И вот именно показательно с точки зрения, что действительно отсутствует, ну, такие вот, наверное, изначально элементарные и ненужные в этом театре, с этим коллективом, mm-hmm. так сказать, вещи, то, чего мы, ну, часто, так сказать, лишены, часто, и, конечно, еще вот готовность артиста. То есть вот именно готовность, потому что чисто профессиональная, Игорь Александрович, готовность. Не в том дело, предположим, Трофимов мог к этой роли не так подходить, как он подходит. Но я думаю, что на этом уровне профессионализма своего он, так сказать, мог другую роль, так сказать, в этом спектакле пробовать. И как вот здесь вот меня больше всего интересует проблема, так сказать, ну вот реализации, потому что замыслов возникает, я имею в виду, не у меня, а у нас у всех много, но они практически очень часто не реализовываются. Как, Георгий Александрович, как тогда подвести артиста, то есть к этому, ну, уровню, что ли, вот, неспособности, я, наверное, не могу выразиться, так сказать, точно. А вот как, к уровню, вот вы сказали, я опускаю, он понимает конфликт.
Mm-hmm.
То есть, так сказать, природу конфликта, только, ну, вот тот же Стрижельчик. Ну, повернули его, так сказать,
да,
форму выражения его юмора.
Не только форму выражения, а вещественно весь стержень, зерно характера будет другим.
Ну, да, да, наверное. Да. То есть это много, естественно, определит. Одно дело радостный, как вы говорили, фигаро, бросающийся в объятия Марии, другое дело, так сказать, Да. Какой-то мрачный человек, который...
Зерно, наверное.
Ну и, так сказать, все. Но я понимаю, что даже в этом плане готов это на следующей репетиции попробовать.
Конечно. Но это вопрос мастерства уже профессионализма.
Ну вот, а какие ходы выросших мы, естественно, не имеем, там, стрижельщиков, и какой ход, я делаю опять...
На следующей лаборатории вам нужно прийти тогда на урок четвертого курса актерского университета, где молодые артисты, там другие ходы, конечно. Совсем другие способы применения. Там я уже все время их стую в конфликт, в действие, что вы теряете за ним, для того, чтобы именно воспитать в результате этот самый профессионал. Для того, чтобы это сидело в них, чтобы это было... так сказать, в природе, чтобы артист не мог сказать вне действия слов. Это же есть его профессиональное воспитание, правда? То или иное, но он подкладывает. Он не может, а студент молодой может себе позволить вообще говорить слова вообще. Вот от этого его нужно и отучать. Он не может говорить слова вне обстоятельств, вне действия, вне конфликта, вне события. Этим мы занимаемся в институте. И там его, наоборот, там я очень... как вам сказать?
Дотошно.
Для того, чтобы просто это внушить и не позволить ему иначе думать. Но это очень сложно, очень трудно. Потому что очень много словесного мусора у них. Они начинают говорить, какое действие? Они начинают говорить миллион слов. Одно слово. А его самое трудное найти. Они за ворохом слов, а не найдешь этого самого, сути этого дела. Когда это уже воспитано, тогда это уже можно оставить в покое.
Илья Александрович, а
зерно
определяет тоже как способ
существования, да? Зерно определяет так, как Сергей. То, что позволяет жить артисту в обстоятельствах не только заданных пьесой, а в любых. Если это обнаружена такая характерность, которая позволяет жить человеку в любых обстоятельствах, а не только в данных, тогда это зерно обнаружено.
Персонаж должен ощущать это зерно?
Конечно.
А окружающие персонажи должны тоже его ощущать в этом качестве?
Конечно. Эти зрители, то и персонажи. Не могу же они его не видеть и не воспринимать. Значит, я тоже должен его ощущать в этом зерне.
Это недоразумение возникает.
У меня есть зерно, никто его не видит.
Георгий Александрович, я на самом деле вот что-то...
Да.
Немножко что-то не понимаю. Вот я понимаю, так эмоциональное, идейно-эмоциональное зерно спектакля,
да?
Это здесь как общее, как все... Ну, все надо примирительно к нему. Все это видеть, это главное, это суть спектакля. Вот сейчас, например, мы видели репетицию. Вот это у меня этот вопрос. Сейчас они как-то ощущают его. Вот как реализовать его, вот это зерно, да, идейное, эмоциональное зерно спектакля. Как реализовать, конечно, через практику, через все, как видите.
На второй репетиции они не могут его ощущать еще.
Нет, конечно. А вот это соотношение. Вот сейчас, когда я даю детали, когда даю, я предлагаю нам спектакль, как всякие вот эти, да, но все равно это должно быть соотношение, вот как задать направление какое-то, вот общее тоже, вот чтобы был... Поиск для самого артиста, вот он как-то что-то ощущает впереди, надо идти. И сейчас в это же время он ищет вот эти детали. Вот у меня сейчас, как это первая репетиция, да, была? У меня возникает такой вопрос, что есть что-то такое заданное направление, вот в этом...
Нет, еще нет.
Нет.
Еще нет.
А когда, вот как что?
По-разному. Нет такого закона. Вот. Поищем неделю вокруг, и сформулируется сверхзадача, скажем, какая у Пиквика сверхзадача. Я-то ее представляю себе, но я еще не хочу говорить ее артисту. Пусть он побудет в одной, в двух, трех картинах, понимаете? Пусть он погрузится немножко, пусть он почувствует плоть этого дела. Чтобы сейчас я ему скажу эту сверхзадачу, она будет для него какой-то абстракцией, понимаете? А через какое-то время она станет для него руководящим моментом в его поиске. Сейчас рано.
Да.
Я думаю, что его сверхзадача – это добиться счастья для человечества. Потому что это очень высокопарная задача. Высокая задача. Он борец за счастье людей. Он Дон Кихот. Недаром вот сравнивает Пиквика Это английское выражение Дон Кихота. Понимаете? Вы понимаете, что он прямо противоположен Дон Кихоту по всем своим показателям, параметрам. И в то же время суть та же. Понимаете?
Да.
И сверхзадачу нужно искать в этом направлении.
Вот какой вот как зерно, вот ощупать, вот как жанр можно от зерны, от зерна, вот спектакль.
Я никогда и... слово зерно по отношению к спектаклю не употребляю, я лично. Мне это ничего слова не дает по отношению к спектаклю. Мне важна сверхзадача спектакля, сводное действие спектакля. А зерно для меня есть нечто осязаемо эмоциональное и конкретное по отношению к характеру и к образу. Вот тут зерно для меня вещь очень такая, как бы... понятное. А когда говорят зерно спектакля, этого я не понимаю, что такое. И я этим термином никогда не пользуюсь. Нет. Я не, ну, это мое личное. Я вот не понимаю, что такое зерно спектакля. Если это синоним сверхзадачи, то тогда ну, так будет называться сверхзадача. Вот то, что хочет называть зерном. Сверхзадача для меня вещь понятная. Я знаю, что я хочу этим спектаклем сказать, во имя чего я его ставлю, что стоит за пределами, за скобками того драматургического действия. Вот то, ради чего это все делается. Сверх-сверхзадача, мне понятно. Почему именно эта пьеса сегодня, в наше время? Даже вот это термины, которые я понимаю. Что такое зерно спектакля, я не понимаю. Зерно спектакля вечно мне непонятно. Синоним сверхзадачи, мы тогда будем говорить.
А вот, значит, зерно роли.
А, это понятно. Да, пожалуйста.
Как вы можете его, например, передать актеру или
заставить его ощутить? Зерно передать нельзя.
Ну, заставить его ощутить.
Его надо подвести к тому, чтобы он его сам нашел. А передать его нельзя. Если я его передам, это ничего не даст. Я говорю, ваше зерно роли, вас дать зерна на репетицию. Из этого ничего не получится.
А надо ли вообще поясни творчеством коллектива свою сверхзадачу? Или можно и без этого?
Важно, чтобы он ее ощущал.
Не обязательно ему пояснять это дело, да?
Нет, на каком-то этапе обязательно.
Но не в начале репетиции.
У меня это дело на первом прогоне. Я говорю, а сверхзадачи спектакля не было. А какая она? Вот какая она. У меня был такой случай, я, кажется, рассказывал вам в финском театре с тремя сестрами,
нет?
Нет. Вот. У меня был такой случай, когда ставил три сестры, вот афиша висит этого спектакля. И вот... профессиональные артисты, мы работали 2 месяца и наконец пришли к генеральным репетициям. И все есть, а сверхзадачи нет. Играют все честно, правильно, все точно, все делают, а во имя чего нет. Почему? Потому что равнодушные люди. Понимаете, им не свойственное вот это чеховское стремление, понимаете, вперед, к мечте. Они что-то этого не несли, понимаете. И был такой нормальный бытовой. Я запер дверь этой самой актерской комнаты, посадил переводчицу и заставил, я как раз делал у меня, я им все сказал, что я про них думаю. Я хотел нанести им шок. Я нанес его. И до премьеры помогло, потом уехал, не знаю, было ли дальше или нет. Но я им сказал, что они равнодушные люди, что они погружены в комфорт и в хорошие квартиры, приезжают на автомобилях на репетицию, и что они не могут понять чеховских героев и их мучений, и страданий. Потому что самый главный враг Чехова – это равнодушие, а вы равнодушные люди. Большой был скандал в театре. Руководство меня потом благодарило, сказало, что никогда им артисты такого не говорили. Они все очень волнованы. Никто потом ничего не говорил. Я не дал им ни спрашивать, ничего. Я просто с ними разговаривал и ушел. Мне не нужно было, чтобы они что-то объясняли. Но надо сказать, что это не подействовало. Но именно вот во имя этой сверхзадачи. Речь шла о сверхзадаче. Вот. Нужно ли формулировать ее? Ну, когда нужно, понимаете, в зависимости от того. Иногда она вот так же, как и задача. Понимаете? Она несется, она происходит от сопряжения всех персонажей, она возникает, вытекает. А вот если нет, тогда дело плохо. Мы же, работая ее все время, в общем, выстраиваем, понимаете? Приводим, значит, к ней.
То есть она есть, но потом идет какая-то шлифовки, как бы, да? Она когда...
Да, и потом она может уйти, растеряться, понимаете, уйти в сторону. Вот это бывает. И вообще может рассосаться. Так бывает тоже. Вот тогда самое время ее снова свежим образом, так сказать, вернуться. А во имя чего мы это делаем? А зачем, простите? Для чего все это? Очень важно эта штука тут, так сказать, по кумполу важно, чтобы он, так сказать, действительно собрал. А в чем, а что же мы делаем? Мы иногда погружаемся так вовнутрь, что теряем главное, теряем цель.
А если актер заранее этого требует, если это требует, ему необходимо это дело выяснить.
Во-первых, нужно понятно, действительно это ему необходимо, или он вас проверяет, или ему просто любопытно. Почему это ему необходимо? Тоже нужно задуматься над этим. Все зависит от пьесы. Обнаженность, так сказать, тенденции даже, понимаете. Но когда мы делаем, так сказать, пользуем Брехта, понимаете, то, естественно, эти вопросы, они более явно всплывают. Скажем, делаешь мещан или холстомера, там эти вопросы всплывают более явственно, чем, скажем, в каких-нибудь дачке. Там они более скрыты. Их нужно обнаруживать только, так сказать, через жизнь, а не впрямую, не через зонги, не через прямой, так сказать, ход.
А почему, вот, что? Почему мещан и дачник?
Разным ходом.
Разным жанром уходом.
А я про жанр.
Позиции сверхзадачи. То есть,
нет, но выявление сверхзадачи разное. Выявление разное. Дачник как более закрытое, чем мещан. Разве нет?
А вот в работе с художником, наверное, необходимо сразу высказать ему свою точку зрения.
Свое отношение к произведению, конечно.
Вот вы не говорите художнику, какую площадку вы хотели бы иметь? Вот что вот вертикаль это возникла, вот вы сказали, что будете работать практически по вертикали, какая будет спектакль. Это к этому пришел Бочергин, или у вас в этом смысле была уже
какая-то... Я ему предложил игрушку, прежде всего, и комикс.
Английскую
игрушку. Да, да.
Этот ящик,
да, потому, да, сказали. Да, да. А потом возникло у него вот это предложение, которое меня очень, так сказать, устраивает. Да.
То есть условия игры он уже берет от вас заранее. Он,
конечно. Конечно. Иногда мне бывает настолько ясно, что мне даже не нужен художник. Так в мещанах, как в протоколе одного заседания, когда это у меня доведено уже до выражения окончательного, тогда мне не требуется даже художник. Если это до конца явно. Весь ход, когда мне ясен. Вы видели наш протокол или не видели?
Да.
На сцене, да. Не по телевидению.
Нет, нет.
Случай, когда я отдал только костюмы художнику, а площадку сделал сам. Что мне было до конца очевидно. А здесь случай, когда мне нужно это обогащение получить от художника. Но сейчас мы с этим так работаем, что я бы уже, пожалуй, сам не стану теперь делать, потому что мне с ним интереснее, понимаете, чем самому делать. Уже нашелся такой контакт, при котором нет смысла. Я с другими художниками очень много времени терял, мне надоедало это очень. А с ним нет. С ним уже как-то мы без слов находим друг друга, и поэтому мне уже и не хочется самому делать. Лень уже. Вот, вы все какие-то вопросы задаете, как руководство к действию, прямо своему, да? Очень практично. А?
Это естественно в какой-то степени, потому что, посидев на сегодняшнее, когда себя думаешь, в какой-то степени это разделят с другим, потому что... Ну, прежде всего возникает определенное чувство зависти, ну, такое,
белого.
По поводу, так сказать, степени, даже не профессионализма, а степени готовности, мобильности ваших актеров, так сказать, к тому, что, в общем, у вас в руках прекрасно настроенные инструменты. Нам с этим части по нашей собственной линии, части там по ряду всяких иных, нам с этим сталкиваться приходится редко. И времени мы тратим впустую, или не впустую, там,
но много.
Впустую, но много, хотя, так сказать, всегда ограничены там сроками и всем.
и просто очень часто пропускаем, в общем, видимо, очень важный этап. Просто пропускаем, потому что иногда не, так сказать, не, ну, не умеем или не можем, или, так сказать, не, актеры не могут найти вот этот вот плавный переход из-за стола на площадку. Но, так сказать, переход-то мы этот находим и довольно быстро. Но вот часто актеры от него очень отстают, и, так сказать, а уже надо, уже пора, вот они ходят на бумажки. И очень часто нам трудно подвинуть актера вот на этюдный какой-то ход, на импровизационный. Ну и поэтому, естественно, практические вопросы у нас.
Я вообще подумал, что я смотрел репетицию и так поймал именно о том, что вот сидят передо мной, там больше 20, да, было актеров, и все комедийные артисты. А потом вспомнил, вот мы были на дачниках, тоже они сидели, они были все драматические артисты, понимаете? И так вот поймал себя вот на, вот просто они как-то ощущают материал и настолько воспитаны в этом, что они как-то меняют, знаете, перестраивают.
Находят атмосферу, какую атмосферу.
Но они просто сегодня меняют вообще аппарат, или как перестраиваются гитары, знаете, шестиструнки на семиструнку, или там еще как-то. И вот сидят Волков, этот самый Богачев, Кузнецов, ну кто там, все комедийные, все комики, понимаете, и все существуют вот еще неосознанно, может быть, вот в этом законе сегодня, вот этой работы. Я помню, на дачниках они все были драматические, понимаете. Вот в этом плане вот такая...
Так здесь начинается природа чувства, которую вы спрашиваете.
Да.
Вот это и есть настройка гитары, это и есть природа чувства.
Не, ну так они, понимаете, оборотни какие-то, высокохудожественные, поэты.
Ну это же есть профессия.
Да, вот это очень...
Юрий, а вы атмосферу репетиции додуманно создаете, или же...
Стихийно,
да? То есть я имею в виду, если, например, репетировать ваш коллектив драму, наверное, атмосфера несколько другая.
Ну, естественно.
Конечно. И шуток, наверное, поменьше, и все
конечно,
более серьезно.
Конечно.
А если, скажем, репетировать комедию, то вы позволяете более вольно вести себя труппе во время...
Анекдоты рассказывают.
Ну да.
Стараюсь на тему.
Мысли это продумано, да, Георгий Александрович?
Конечно.
Вот там есть,
как... Хотя это же тоже входит в понятие природы и чувств.
То есть понимаете? Вы начинаете репетицию...
Настрой.
Еще, не приходя в зал, уже начинается фактически репетиция.
Вообще комедию в плохом настроении очень плохо репетируют.
Вот там есть такой персонаж, сыночек, это из бара.
Да.
Это вы будете выходить попробовать, чтобы артист, да?
Да.
А вот как...
Чудаков.
Какой по факту это?
Ну, в «Тихом доме» он играет...
Нищика,
Григорий. Нищик,
так правильно. Понятно,
понятно.
Такой смышленый. С юмором.
С юмором,
да. А очень смешно, ляпка
интересная. Вот попробуй, интересно, я еще не знаю.
Великовозрастный будет болван.
Балбес.
Да,
малютка.
Хотя написано, что у малютки взрослые репетиции. Понимаете, черт его знает. Вот я не знаю, как это получится. Но есть надежда, да. Он сейчас занят в последнем сроке, поэтому я его не трогаю.
Когда выходит последний?
В конце года.
Это на большой или на
малый? На всех уже, а?
На малый?
На малый.
Может, мы завтра посмотрим?
Это надо спросить Евгения Алексеевича, как он.
Он вчера был почти готов.
К тому, чтобы отпустить?
Да.
Разве?
Крыльбин тебе сказал?
Да.
Он сказал, значит, говорит, нет, он сказал так. Ну, завтра мы там, вот у нас будет. А вот послезавтра, значит, это завтра. Возможно.
Ну, давайте спросим.
Нет,
не я еще ничего не видел, как что происходит.
Нам интересно,
как совсем не разные.
Нет, я просто в курсе замысла, знаю сценировку, знаю оформление, это все в курсе. А репетицию не видел? Нет. Нет, нет, не видел еще.
А вот
Юрий
Александрович тоже такой.
На днях он меня позовет. Он уже хотел, чтобы я сегодня пришел, но я сегодня не пошел. А?
Практически тоже вопросы.
Да.
Ну, если... Когда считаете, на каком этапе, так сказать, вот, и вообще часто смотрите работы режиссера, которые у вас делаются
по-разному? От степени доверия к нему зависит многое. Иногда смотрю, читку даже смотрю, последний перед переходом на сцене, на сцену. Иногда просто какую-то одну картину, пропадет принципиальный такой ход. Иногда смотрю первый прогон в комнате. По-разному. Зависит от того, сколько времени у него было, чтобы он мог что-то предъявить, чтобы был какой-то этап. Это вот очень важно, вот назначение такое, вот вы затронули вопрос, понимаете? Старая леди, жена Панкова, вот есть такая артистка, как Призван, которая вроде, так сказать, вот прямо попадает, понимаете, в это дело. А этого нельзя делать, понимаете? Вот сразу нарушится природа, понимаете? Здесь достоверно вступает в спор с природой и жаром. Поэтому мне интересно, чтобы был маленький одуванчик, который ничего не слышит, сидит в коляске, да, ее увозят, все время ей кажется, что пожар. Понимаете, сразу есть вот та стилистика, которая в Диккенса ложится. А по жизни, так сказать, могла бы играть Призм. Это вот очень важно. Сопряжение личности и персонажа. Здесь очень много всегда таятся возможностей. Я, по-моему, говорил с вами о стрижечке в цене, скажем. Был Корн, артист, который очень подходил впрямую, хороший актер, и мог играть этого старого Соломона запросто. И не было бы чуда перевоплощения, понимаете? Магии, расстояния, дистанции между я артиста и я персонажа. Вот когда этот скачок совершается, то получается... Это всегда известный риск, но в нем, так сказать, и таятся известные потенциальные возможности, неожиданности, что очень всегда важно. Если это состоится, то тогда получается эффект, который нельзя сравнить с тем, чтобы играл бы хорошо Корн. Хорошо сыграл, ну и что? Понимаете? А нет этого поворота. Вот это всегда в распределении ролей, особенно в связи с предчувствием будущей природы игры, спектакля, всегда нужно иметь в виду. Я не могу понять, о чем я говорю, да? Проблему, которую я поставил сейчас. Потому что в понятие природы и жанра входит и момент распределения родителей. Уже он уже с этого начинает.
Момент риска еще входит.
А тем самым риск.
Да, понятие природы и жанра.
Да.
Привносится.
Конечно, привносится. Очень связан.
Да. Поэтому, в принципе, играет Борисов Чулинский, да, этого охотника?
Да. Да. Поэтому, в принципе, и Мелехова играет. Это вроде совсем не подходит с точки зрения, так сказать, обычного представления об этом человеке.
То есть во всех случаях риск оправдывается?
Не во всех.
Нет, ну он оправдывается как-то... Может, в другом плане, для самого художника, даже если нет результата.
А, да, это стоит.
Да. Наверное, да. Все равно стоит. Я к тому, что стоит этим заниматься. Вот такая роскошь. Ну, роскошь, не роскошь, все равно.
Нет, ну, тут вопрос обоюдный, когда нет результата, это может нанести травму.
Большую. Это очень опасно.
Такое дело обоюдоострое.
Да, провал ведь очень, так сказать, может быть. Особенно нужно понимать еще стадию, на которой находится, в положении, в котором находится данный артист. Много тут предходящих обстоятельств. Я помню, когда назначал Шарко на 5 вечеров, было всеобщее возмущение в связи. Настолько казалось труппе, что это ошибка. Потому что все представляли себе молодую, красивую женщину в этой роли. Ну, не молодую, но там 35-летнюю, 36-летнюю женщину. Привлекательную, вдруг сипатым голосом, некрасивая артистка возвращает назад. Как будто, да, как будто нарочно, чтобы провалить пьесу, так, конечно.
Может, одна
из лучших
в жизни работает.
Да, оказалось.
Юрий Александрович, вот вы сейчас сказали о встречах, а вчера на репетиции вы как-то провели, вспомнили эту пьесу о том, да, что стоит ставить пикс-клуб сейчас, если есть что-то сказать новое или как-то повернуть материал.
Да, я просто хотел сказать, что я боюсь себе поставить положение театра комиссаржа,
который поставил. Нет ли у вас тайной мечты о пяти вечерах?
Нет.
Нет, да?
Нет.
А что, конечно...
Я считаю, что они поставили пять вечеров сейчас.
Что вы считаете?
Она уже сыграла свою роль, уж ей возвращаться не надо. Она принадлежит своему времени.
Морально она сейчас уложена, да?
Да нет, это пьеса.
Нет, она просто по приметам своему устарела, по-моему. Всему. Ну, сыграла свою роль уже, и уже к ней не стоит возвращаться.
Да.
Это прекрасная пьеса. Может быть, еще ее время придет, когда она станет действительной историей.
Да.
Когда она станет действительной историей, понимаете? А сейчас она что-то такое межеумочное положение у нее сейчас.
Ну, ставится на язык.
Ладно, какие планы, значит, дальнейшей лаборатории, Марина?
Сегодня, с вашего разрешения, 4 человека пойдут сюда к вам на спектакль, те, которые не изучили. А завтра, если можно, мы придем сюда на репетицию.
Ну, Сергей, естественно, поговорим.
А вот, может быть, пойдем туда?
Ну, как вы скажете?
Да, вот давайте мы пойдем.
Желательно лучше, если можно, продолжить. Да.
Последний срок?
Нет,
Дикси. Да,
конечно, Дикси.
Интересно, как это идет. Мы только первый раз присутствуем. Не знаю, мне кажется, нам будет...
Да,
вы как раз на этот этап работы никогда не попадаете.
Не попадем, может быть.
Самые изначальные, да?
Ну да, первые репетиции практически.
Ну, как хотите.
Ну, вы сами будете
на репетиции? Я не знаю, что Евгений Алексеевич, он с ним говорит, что надо, чтобы я пришел, но не знаю, вот. Когда.
Если не выдержать,
то
как-то
не будет.
Ну ладно, да, так и решил. Куда я пойду, туда и пойдет.
А вы тоже в 12, да, Герман, в 11?
Там раньше, в 11.
Хорошо. Значит, вы тогда выдержите?
Да.
Вы решите, а мы пойдем туда, где будете вы.
Хорошо, это зависит от...
Хорошо.
Так что он скажет, так и
будет. Ну, я от вас не могу.
Нет, если он хочет, чтобы я смотрел, то мне нужно тоже смотреть, потому что времени-то мало. У него бывает просто иногда паника, он испугался, наверное, и хочет, чтобы я посмотрел. У него бывает репетиция, тупик, ему кажется, что ничего не выходит, тогда он, значит, требует меня. Потом вроде налаживает, он говорит, нет, пока не надо. Потому что вот я не знаю, какое у него сейчас самочувствие.
Но он очень тесно, конечно, к этому роду деятельности относится.
Очень. Да, высшей степени. В высшей степени. Руки дрожат, губы дрожат. Весь взвинчен и очень волнуется. Да, потом он еще начинает все показывать, если не получается. Он хорошо все показывает женщинам особо. А потом, значит, все не отдается, значит, что такое там не выстроено, а он знает, как играть. Всегда опасная актерская режиссура, знаете. Но инсценировку он придумал просто режиссерски, очень хорошо.
Он свою инсценировку?
Свою, да.
Не ту, которая вот...
Нет, не ту, та плохая. Приезжал Распутин, ему показал и рассказал, и там очень понравилось. У него от лица матери, старухи, идет авторский текст и сама старуха.
Прекрасно.
Она и автор, и кончается очень хорошо, когда она... Уже все вроде успокоилось, и все кончилось хорошо, а потом она как артистка выходит, когда на другой день старуха умерла. Уже как артистка.
То есть личный Шарко присутствовал при вот этой инсценировке, да, наверное, при взгляде на...
Конечно, конечно. Опять же, как всегда, да. Понимаете.
То есть на такую актрису можно так построить.
Да, конечно. А если была бы подлинная старуха такая древняя, то этого не сделаешь. Этого не сделаешь.
Ну, та же призвана.
Ну, конечно, это уже было бы искусство.
Ну, так сказать, было да. бы такое. Да. Бытовой
да.
ход.
Да.
Правдивый
да.
бытовой
да.
ход.
Да, да.
Вообще, это должно быть интересный шаг.
Я очень надеюсь, это должна быть актерская удача. Спасибо тогда, до завтра.
Да.